Александр Дюма. Две Дианы.
Глава четвертая. Королевская любимица. 20 мая в Париже. Мы в Лувре, в комнате супруги сенешаля Брезе, герцогини де Валантинуа, известной под именем Дианы Пуатье. На башне замка только что пробило 8 часов утра. Диана в простеньком, совсем белом неглиже, полулежала на постели, покрытой черным бархатом. Король, Генрих II, уже одетый, великолепно разряженный, сидел на стуле возле нее. Взглянем мельком на обстановку этой группы и на саму группу. Комната Дианы Пуатье блистала роскошью, какой только прекрасная заря искусств, так называемое «возрождение», могла разукрасить королевский покой. Картины первоклассных художников изображали разные эпизоды охоты, в которых Диана, богиня рощ и лесов, конечно, была главной героиней. Медальоны и выкладки на стенах и дверях, раззолоченные и раскрашенные,
везде представляли вперемешку гербы Франциска I и Генриха II.
Точно так же и в сердце прекрасной Дианы мешались воспоминания об отце и о сыне. Эмблемы были все исторические, знаменательные. В местах в 20 рог Дианиной луны виднелся между саламандрой победителя Мариньяна и Белерофоном, поражающим Химеру, символом, присвоенным Генрихом II со времени отнятия Булонии у англичан. Это непостоянное новолуние, впрочем, изменялось, являлось в тысячи различных форм и сочетаний, делающих истинную честь воображению современного художника. В одном месте его прикрывала королевская корона, в другом — 4 Н, 4 лилии и 4 короны составляли вокруг него великолепную раму. Далее являлась она тройственным, еще дальше — осыпанным звездами. И девизы были не менее разнообразны и все больше по тогдашнему времени на латинском языке. «Диана регум венартикс». Что это было, наглость или лесть? «Донек тотум имплиат орбим». Двойной перевод. «Новолуние сделается полной луной, слава короля наполнит вселенную». «Кум плена эст фит оэмула солис». Вольный перевод. «Красота и королевское достоинство — сестры». И восхитительные арабески, окружавшие эмблемы и девизы, и украшенная ими изящная мебель, если бы их описывать, помрачили бы всю роскошь наших времен и притом слишком пострадали бы от самого описания. Теперь бросим взгляд на короля. История говорит, что он был высок, строен, силен. Он должен был правильной диетой и ежемесячными упражнениями задерживать в себе некоторое расположение к полноте, и, несмотря на то, обгонял на бегу самых проворных и самых сильных побеждал в борьбе и турнирах. Волосы и борода у него были черные, лицо смуглое, что, по словам современников, придавало его физиономии еще большее одушевление. На нем в этот раз, как и всегда, были любимые цвета герцогини де Валантинуа. Кафтан зеленого атласа с белым пробором и золотым шитьем, ток с белым пером, весь усыпанный жемчугом и бриллиантами, золотая цепь в 2 оборота с висящим на ней знаком ордена Святого Михаила, шпага работы Бенвенуто, белый воротник венецианского шитья, наконец, черный бархатный плащ, усыпанный золотыми лилиями, грациозно лежал на плечах. Костюм был дивно богат, и кавалер изящно хорош. Мы сказали 2 слова о том, что Диана была в простом белом пеньюаре, крайне прозрачном и тонком. Не так легко вообразить ее красоту. Мудрено было сказать, от черной ли бархатной подушки, на которую она опиралась головой, или от поразительной белизны платья ярче выступали снега и лилии лица ее. Притом тут было такое совершенство изящных форм, от которого сам Жан Гужон пришел бы в отчаяние. Ни одна античная статуя не достигала такой безукоризненности. А эта статуя была живая и, как рассказывают, очень живая. Что касается грации, разлитой во всех ее очаровательных членах, о ней не надо и пытаться говорить. Она неуловима, невоспроизводима, как луч солнечный. А что до возраста, Диана не имела его, подобное в этом и во многих других отношениях, бессмертным. По крайней мере, самые свежие, самые молодые женщины рядом с ней казались старыми, увядшими. Протестанты говорили о кореньях и напитках, от которых Диана вечно оставалась 16-летней. Католики утверждали только, что она каждый день принимает холодные ванны и даже зимой моет лицо водой со льдом. Рецепты Дианы сохранились. Но если правда, что Жан Гужон изваял свою Диану с оленем по этой модели, то красота ее для нас потеряна. Итак, она была вполне достойна любви двух королей, которых заколдовала поочередно одного за другим. Потому что если история о милостях к Сен-Валье, которыми он обязан был своим прекрасным темным глазам, и подлежит сомнению, зато почти доказано, что Диана прежде была любовницей Франциска, а потом Генриха. «Рассказывают, — говорит Лабюрер, — что король Франциск, который первый любил Диану Пуатье, раз после смерти дофина Франциска высказал ей свое неудовольствие на недостаток живости в принце Генрихе. Она отвечала, что надо заставить его влюбиться и что она хочет сделать его своим поклонником. Что захочет женщина, тому непременно быть. Диана в продолжении 22 лет была для Генриха единственной страстно любимой им женщиной. Но мы уже посмотрели на короля и любимицу. Не пора ли теперь послушать их?» Генрих держал в руке пергамент и читал вслух стихи, нередко прерывая чтение и комментируя стихи не словом, а делом. Но мы не можем здесь передать этих комментариев, потому что они относятся к положению лиц на сцене. Вот стихи. «Ротик сладостный и хорошенький, свежее бутона дикой розы поутру, нежнее и цветистее, амарантовой и мартели, милее во сто раз, чем сладостная роса, орошающая капельками землю в самые лучшие месяцы. Целуй меня, моя милая подруга, целуй меня, жизнь моя, целуй меня сладко, крепко, пока не скажу тебе «будет». Не могу больше, моя милая, будет, о Боже, я не могу больше. Тогда твой ротик отодвигается, чтобы я, изнемогающий, мог перевести дух. А потом начинай сызнова, моя милая воительница, мое сердце, мое все, мой свет. Будем жить вместе, будем жить и идти по тропинкам молодости. Старость уже грозит нам, и вся согбенная и дрожащая поведет нас к болезни и смерти. «А как зовут милого поэта, который так хорошо рассказывает то, что мы делаем?» — спросил Генрих, окончив чтение.
«Его зовут Реми Белло, государь, и мне кажется, из него выйдет соперник Рансару. Ну что же», — промолвила герцогиня, — «цените ли вы, как я, в 500 ЭКЮ эту страстную поэзию?»
«Он получит их, твой протеже, моя прекрасная Диана».
«Но из-за этого не надо забывать прежних, государь. Вы подписали грамоту о пенсионе, которую я вашим именем обещала Рансару, этому поэту из поэтов. Не правда ли? В таком случае мне остается только просить у вас вакантное рекульское аббатство для вашего библиотекаря, Милиана Сен-Желе, нашего французского Овидия».
«Овидий будет аббатом, слышишь ли, мой милый меценат?» — сказал король.
«Ах, как вы счастливы, государь, что можете полностью располагать такими благодеяниями, таким добром! О, если б я имела вашу власть хоть на один час!»
«Неужели она не всегда в твоих руках, неблагодарная?»
«Право, государь. Но вот уже 2 минуты, по крайней мере, как вы меня не целовали». «Слава богу. Вы говорите, что ваша власть всегда в моих руках. Не искушайте меня, государь. Предупреждаю вас, что я бы воспользовалась ею для уплаты огромного долга Филиберу де Лорму, который начинает его требовать, потому что замок Данне закончен. Он делает честь вашему царствованию, государь. Это так, но слишком дорог. Поцелуй меня, мой Генрих».
«За этот поцелуй, Диана, возьми для твоего Филибера де Лорма все, за что продается губернаторство Пикардии».
«Разве я продаю мои поцелуи, государь? Я даю их тебе, Генрих. 200 000 ливров, я думаю, стоит это губернаторство. Хорошо. В таком случае я могу взять жемчужное ожерелье, которое мне предлагали и которое мне так хотелось надеть сегодня для свадьбы вашего любимого сына Франциска. 100 000 ливров Филиберу, 100 000 ливров за ожерелье, вот и пикардийское губернаторство».
«Тем более, что ты ценишь его ровно вдвое больше того, чего оно стоит, Диана».
«Как? Неужели оно стоит только 100 000 ливров? Ну что же тут думать, в таком случае я отказываюсь от ожерелья».
«Ну, — отвечал король, смеясь, — у нас есть еще кое-где 3-4 вакансии, которыми можно заплатить за ожерелье, Диана».
«О, государь, великодушнее вас нет никого на свете. Точно так, как нет любовника более любимого».
«Да, ты правда любишь меня, как я тебя люблю, не правда ли, Диана?»
Он спрашивает.
«Знаешь ли, я обожаю тебя все больше и больше, потому что ты делаешься все прекраснее и прекраснее. О, какая сладкая улыбка, моя милая! О, какой чудный взгляд! Положи твои беленькие ручки ко мне на плечи. Как ты хороша, Диана, как я тебя люблю! Я буду так смотреть на тебя часами, годами. Я забуду Францию, забуду весь мир».
«И даже торжественный брак дофина», — смеясь сказала Диана. «А между тем свадьба сегодня через 2 часа. И если вы уже готовы и блистательны, государь, то я еще совсем не готова. Пора, я думаю, позвать моих служанок. Сейчас пробьет 10 часов».
10 часов, — сказал Генрих. «У меня назначено именно на этот час».
«Свидание, государь? Может быть, с женщиной?»
«С женщиной».
«И без сомнения, хорошенькой?»
«Да, Диана, с очень хорошенькой».
«Стало быть, не с королевой?»
«Злая. У Екатерины Медичи есть своя красота. Красота суровая, холодная, но настоящая. Впрочем, я жду не королеву. Ты не отгадаешь кого?»
«В самом деле не отгадаю, государь».
«Другую Диану, живое воспоминание нашей первой любви, нашу дочь, нашу милую дочь».
«Вы повторяете это слишком громко и слишком часто, государь», — отвечала Диана, смутившись и нахмурив брови. «У нас был уговор, чтобы выдавать мадам де Кастро за дочь другой, а не за мою. Я рождена, чтобы иметь от вас детей законных, и была вашей любимицей только потому, что любила вас. Но не позволю объявить себя открыто вашей наложницей».
«Все будет так, как тебе угодно, Диана», — сказал король. «Впрочем, ты очень любишь нашу дочь, не правда ли?»
«Я люблю ее потому уже, что вы ее любите».
«О да, я люблю ее. Она так мила, умна и так добра. Притом, Диана, она мне напоминает те молодые годы, то время, когда я любил тебя. Ах, не более теперешнего, но любил до преступности».
Король вдруг впал в грустную мечтательность, потом, подняв голову, сказал:
«Этот Монтгомери, ты не любила его, не правда ли, Диана? Ты не любила его?»
«Какой вопрос?» — проговорила фаворитка с презрительной улыбкой. «После 20 лет все еще ревность».
«Да, я ревновал, я ревнив, я всегда буду ревновать тебя, Диана. Ты-то его не любишь, но он любил тебя, несчастный, он смел любить тебя».
«Боже мой, государь, вы всегда верите наговорам, которыми преследуют меня эти протестанты. Не так следует поступать католику. Во всяком случае, если бы этот человек и любил меня, что же от того, если мое сердце ни на минуту не оставляло вас? И граф де Монтгомери давно уже умер».
«Да, умер», — сказал король глухим голосом.
«Зачем же омрачать этими воспоминаниями день, который должен быть днем радости?» — отвечала Диана. «Скажите лучше, видели ли вы сегодня Франциска и Марию? Так же ли они влюблены друг в друга, эти дети? Наконец-то удовлетворится их нетерпеливое желание. Наконец, через 2 часа они будут принадлежать друг другу, веселые, счастливые. Хотя не такие веселые, как Гизы, для которых этот брак — исполнение всех надежд и ожиданий».
«Да, но который бесит, — сказал король, — моего старика Монмаранси. И Конетабль имеет еще больше права беситься, потому что Диана наша, кажется, тоже не будет принадлежать его сыну».
«Но, государь, разве вы не обещали ему этого вознаграждения?»
«Конечно. Но кажется, что мадам де Кастро имеет отвращение».
18-летний ребенок, едва вышедший из монастыря. Какое отвращение может быть у нее?»
«Потому-то она теперь и ждет меня, чтобы объяснить это».
«Ступайте же к ней, государь. А я постараюсь нарядиться, чтобы вам понравиться».
«А после церемонии мы увидимся на карусели. Я переломлю сегодня еще копье в вашу честь и намерен сделать вас царицей турнира».
«Царицей? А другая?»
«Царица только одна, Диана, ты это знаешь. До свидания».
«До свидания, государь. Ну, а, пожалуйста, будьте благоразумны и осторожны на турнире. Вы иногда пугаете меня».
«Увы. Опасности нет. Я бы желал ее, чтобы иметь больше заслуг в твоих глазах. Но время идет, и обе мои Дианы выходят из терпения. Скажи же мне еще раз, что ты меня любишь».
«Как всегда любила, так всегда буду любить вас, государь».
Король, опуская за собой портьеру, послал любимице поцелуй.
«Прощай, моя любящая и любимая Диана», — сказал он. И вышел. В это время в противоположной стене отворилась потайная дверца.
«Черт побери! Наговорились ли вы сегодня?» — сказал грубым голосом вошедший конетабль Монмаранси.
«Друг мой», — отвечала вставая Диана, — «ты видел, что с 10 часов я изо всех сил старалась избавиться от него. Поверь мне, я так же страдала, как и ты».
«Как и я! Нет, черт побери, голубушка! Напрасно вы воображаете, что ваши речи успокоительны и забавны! Да и что это за новый фокус? Отказывать моему сыну Франциску в руке вашей дочери Дианы после данного мне торжественного обещания? Какой черт! Не думает ли, что эта побочная дочка большую честь сделает дому Монмаранси, удостоив войти в него? Эта свадьба должна состояться, Диана, слышите ли? Вы там договоритесь между собой. Это единственное средство восстановить равновесие между нами и Гизами, чтобы черт их проглотил! Итак, Диана, несмотря ни на короля, ни на папу, ни на что, я хочу, чтобы это было!»
«Но, друг мой...»
«А, черт!» — вскричал конетабль. «Когда я говорю, что хочу этого!»
«Это будет, друг мой!» — торопливо сказала испуганная Диана.